Уважаемые слушатели, продолжаются наши передачи. Итак, сегодня в беседах о вечном настоятеле храма во имя святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке нашего города священник Николай Пантелеев. Здравствуйте, батюшка, благословите нас.
Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, ведущие. Бог благословит.
Итак, 4 ноября, празднование Казанской иконы Божией Матери, День народного единства. Вспомним годы смуты, начало 17 века. Царица Небесная поставила патриарха Гермогена своим избранником от православного народа. И перед решающей битвой застольный град Москву православное воинство выдержало трехдневный пост и слезно молилось небесной заступнице перед Казанской иконой о даровании победы. После ожесточенных боев Москва была освобождена от поляков, закончилась многолетняя кровавая смута, а на Красной площади возносились благодарственные молебны к Божьей Матери. К 26 октября город Москва была очищена от интервентов и изменников. И именно в этот день, 4 ноября, весь наш народ будет отмечать праздник «День народного единства». Вот, отец Николай, вот опять же больная очень тема. Вот сейчас, когда даже произносишь эти слова, внутри нет какой-то внутренней радости, когда мы говорим, что как мы в России будем отмечать этот День народного единства. Это радио, это средства массовой информации. Вот в данном случае мы с вами находимся в студии. И я знаю, что нас слушают очень многие радиослушатели в разных городах и даже странах. И очень не хочется говорить о том, что сегодня наша страна находится не в столь благоприятном положении, как нам хотелось бы, чтобы она была сильной, мужественной, крепкой Русью, страной, которая хотя бы что-то представляла из себя, ну, 20 лет спустя. Вот такая у меня длинная сегодня и преамбула.
Ну, я, прежде всего, тоже хотел бы вернуться к тому, о чем я слышал только что, о том празднике, который мы действительно готовимся не только отметить, но и обратиться и к своей душе, и к своим размышлениям, и вот чтобы эти смятения, которые, может быть, в сердцах, в душах, в умах людей происходят, что нет единства. Вот. Ну, это единство, прежде всего, исходит из нас самих, прежде всего. И это, конечно же, внутренняя наша позиция, которую мы по тому или иному вопросу высказываем. Ну и хотелось бы все-таки сказать, что для меня лично День народного единства из того, что я попытался за эти годы, сколько этот праздник существует, потому что мне как священнику приходится готовиться к этому дню. Не потому, что это я веду какую-то гражданскую и просветительскую, будем говорить, или можно даже сказать, такую идеологическую работу, да, по воспитанию нашего народа, вот, а потому что я как пастор готовлюсь прежде всего к празднику Казанской иконы Божией Матери.
Вот. В первую очередь.
Да, я и хотел сказать, что День народного единства, вот, он, конечно же, прежде всего имеет глубокий духовный смысл и основу. Вот это мы должны понимать. Ну и второе, что хотелось бы сказать, я всегда пытаюсь об этом напоминать и говорить, что у человека должно быть мировоззрение. Вот. А вот как у гражданина, он может напомнить, может воспитать, может дать правильно вот этот вектор для правильного мировоззрения, живя в этой стране, в этом государстве, будучи, оставаясь русским человеком. Вот поэтому, если для церковного человека, опять же, не просто крещенного, я еще раз говорю, а церковный человек, тот, кто посещает приход, тот, кто молится, исповедуется и, немаловажно, слушает проповеди священника на те или иные чтения Евангелия каждого дня, которое происходит, или хотя бы воскресного дня. Вот. И, конечно же, может быть, ту взаимосвязь с тем днем, на который выпадает воскресенье или ближайшего праздника. Вот как будет у нас событие Казанской иконы Божией Матери, празднование, будет служба, будет исповедь, будет причастие, и будут крестные ходы в храмах воздвигнуты в честь Казанской иконы Божией Матери. И также, конечно же, несколько слов по этому поводу скажут священники и об дне народного единства. Так вот, для церковного человека все-таки очевидна привязанность вот, все-таки к прославлению казанского образа иконы Божией Матери и к тому святому, той святыне, которую вы сейчас сказали, священномученику Ермогену. Вот это мы хорошо должны понимать. Вот. Для нецерковного человека, но здравомыслящего, вот, все-таки человека, как я уже сказал, с определенной уже мировоззренческой своей позицией, вот, с определенным мировоззрением, вот, не лишнее будет все-таки обращение к великой победе нашего народа над смутой, опять же, душ и смятение умов. А что и происходило, мы как священники, как церковь, как ученые мужи, те, которых, будем говорить, я пытался, прочитав, обрести для себя позицию свою тоже мировоззренческую в этом отношении, я вот обрел и нашел. Вот это, конечно же, прежде всего хотелось бы сказать. Второе, что хотелось бы сказать, что все-таки, обращаясь к выступлениям и трудам святейшего патриарха Московской Всея Руси Кирилла, я у него нашел хорошее по этому поводу тоже высказывание, что он говорит, что... И акцент делает на том, что же произошло с нашим народом, вот он говорит, что враг дошел до Москвы, не встречая практически никакого сопротивления. И ступил
в Кирилл. Это был 17 век.
Да.
А сейчас нам хочется сказать, что сейчас все наши чаяния, они должны быть обращены именно к истории, которую мы, как выясняется, совершенно не знаем.
Еще раз повторюсь все-таки, давайте оглянемся на современные. Мы даже никого не призывали, мы даже никого не призываем и не зовем. И посмотрите, сколько людей из-за рубежей нашей страны теперь уже, да, из-за рубежей, будем говорить, нашего бывшего Советского Союза, теперь уже и России как отдельного суверенного государства, да, приехало к нам на сегодняшний момент. И никто никогда, будем говорить, не был у нас не рад гостям. Пожалуйста, мы всегда страна такая гостеприимная, все это понятно. Но тем не менее, постепенно все-таки и это придает смущение людям, и это придает смущение, и говорим о том, что в них нет вот определенного единства. В них нет, в людях, я имею в виду, которые живут здесь и называются россиянами. Вот, в них нет вот этого взаимопонимания. Внимание. Почему, опять же? Потому что, обращаясь, опять же, к выступлению святейшего патриарха, мы находим у него следующие слова, что именно бояре, элита, которая считала, что возведение на московский престол королевича Владислава, сына короля Сигизмунда Польского, будет неким модернизированным проектом для России. Мол, новая власть, западноевропейская, образованная, армия гораздо сильнее московской на то время, лучше вооруженная, европейский уровень образования, культуры, а вместе с ним и западная трактовка христианства, то есть католичество. Пожалуйста, оглянитесь современно, посмотрите печать, посмотрите сейчас выступления тех или иных людей, посмотрите вот эту многопартийность и те партии, и лидеры которых выступают за те или иные, будем говорить, изменения и так называемую модернизацию нашей страны. 400 лет прошло, а ситуация та же самая сейчас. И вот поэтому это тоже не дает нам определенного единства. Почему? Потому что человек простой, хотящий жить на своей земле, хотящий знать свою культуру, исповедовать веру предков, вдруг начинает впадать в смущение. Что какие-то люди, которые не имеют никакого отношения к церкви, в частности, мы здесь представляем церковь православную, вдруг берутся за то, чтобы рассуждать, как церкви жить, указывать, как церкви жить, на каком языке ей молиться, в какой одежде ей ходить, что ей вообще делать, куда направлять свои силы для работы, а почему она молчит по тому вопросу, а почему по этому, и вот столько много почему, почему, почему. И вдруг, я еще раз говорю, естественно, у человека неискушенного какими-то послушаниями в церкви, у человека далекого и нецерковного, конечно, вот это возникает вот такое, еще раз говорю, раздвоение и вот такая позиция неоднозначная. Все-таки мы должны понимать и знать, что у человека, который действительно заботиться о своей стране. Тот, который возделывает, продолжает землю, несмотря ни на что, садить плоды, вот, или, скорее сказать, деревья, чтобы получить плоды, вот, старается также поддерживать семейные устои, и всей семьей идет в храм Божий, старается, чтобы в этих семьях рождались дети, и с надеждой на Бога, опять же, и на свое, будем говорить, опять же, вот, усмотрение, вот, на то, что он будет трудиться, он будет помогать, не с надеждой на то, что государство даст тот или иной, еще раз говорю, транш там и помощь окажет в тех или иных финансах.
Чего очень многие ждут,
да,
от это, государства.
Это тоже, да, и это тоже,
что,
опять же.
Кто-то за нас решит.
Да. Ну, видите, еще раз говорю, если этому человеку показать Священное Писание, и там написано, не надейтесь на князи человеческие, в них же не есть спасение, то, конечно же, христианин сразу начинает образумываться, оборачиваться и начинает обращаться опять назад к церкви, если он действительно верующий человек. Поэтому вот здесь я думаю, что действительно это не просто бывают слова, когда священники говорят «успокойтесь, вразумитесь». Покайтесь, в конце концов, а вот если в ваши сердца вошло какое-то смущение, да, вот, и вы этим смущением делитесь с окружающими и, может быть, вводите и смущаете других людей, соблазняете этим поведением. И это не просто пафос какой-то, это не просто так положено священнику говорить. Нет, это позиция.
Да, вот у меня еще вопрос. А? Вот смотрите, 10 лет вещает круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Да. Уже 10 лет мы несем Слово Божие. Вот приходится действительно общаться с очень разными батюшками. Я сейчас главным образом говорю о священниках. И ты видишь, насколько священник, он... Ну, так скажем, малоэмоционален, да, вот в каких-то наших христианских вопросах, я имею в виду вот те люди, вот мы, журналисты, прихожане, мы же очень много задаем вопросов батюшкам, да, и батюшка очень как-то так спокойно, любой, причем священник, основываясь на Священное Писание, он призывает нас к миру в душе, да, но вот от чего это происходит? Вот у вас, в данном случае, отец Николай, бывает вот такое уныние, что там происходит там в мире, что дьявол неистовствует, что огромное количество людей просто вообще не понимают, что они в бездну идут. Вот взять вот эти тоже постоянные последние события, это то же самое ЭКО, то, что происходит в нашем обществе и много других неприятных очень моментов. Вот как вы держите свою внутреннюю христианскую позицию, как вы черпаете силы? В данном случае вот вы сейчас будете отвечать за всех батюшек. Почему вы, батюшки, такие спокойные, вразумительные, неэмоциональные?
Ну, я уже частично сказал об этом, что я еще раз говорю, это не то, потому что нам положено быть такими, это еще раз говорю, а это действительно наша позиция, наша мировоззренческая позиция, то мировоззрение, которое мы восприняли, христианское оно называется, и хотелось бы, чтобы мы, если уже задан такой вопрос, конечно же, поделились вот этим состоянием, которое в нас, будем говорить, присутствует. И хотелось бы, что это, прежде всего, конечно же, духовная жизнь. Вот.
И дает вот такое состояние,
да,
внутреннего,
да,
покоя,
да,
и принятия всего, что происходит в данный момент.
Духовная
в
жизнь, конечно же, она же предполагает, еще раз говорю, определенную, что порядочность, прежде всего. Но когда мы приходим в дом и смотрим, в котором есть порядок, то и проще в этом доме находиться, проще в нем найти что-либо. Вот. И можно понять о том, кто здесь живет, и, может быть, можно дать себе надежду, что и в голове его тоже порядок, как говорится, и в душе его порядок. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно жизнь духовная вот, человека, это, конечно же, не казалось бы людям не церковным и не посвященным, что это как какое-то гетто, вот, как это было уже, и уже пытались свести нас к этому, что вот все церковные люди, это какое-то гетто, они себя сюда, туда загнали, да, вот, они отрываются от жизни и так далее, и тому подобное. Надо вот это. Но, как мы видим, время сейчас прошло, где те люди, которые кричали, а церковь как была, есть и будет. И во многом мы сейчас видим, те, кто раньше кричал, и видя, опять же, устойчивую позицию церкви и устойчивость этой позиции, основанную, опять же, на Священном Писании, которое мы должны понимать, видит о том, что церковь развивается с Божьей помощью, люди образумываются, те, кто обращаются в церковь. И, конечно же, мы видим то, что у людей потихонечку, это мое личное точное зрение, пока пробуждается только вот это вот состояние. Вот, я не хочу сказать, что большие прям такие, будем говорить, сдвиги в христианской жизни людей. Почему? Потому что мы, как священники, можем об этом свидетельствовать, в частности, не просто по своим приходам, да, а вот есть хорошее событие для нас, для священников, это царские дни, когда мы все священники участвуем в этих царских днях. И вот, в частности, нас, наверное, где-то 50, 60, может, даже 70 священников, мы стоим на улице и исповедуем не своих прихожан, которых мы знаем, а всех людей, которые приходят. Этим самым мне, как священнику, дается возможность понять срез. Да? И люди там приезжают со всей России, в частности. И вот я, когда исповедую, я потом не специально, а так для себя спрашиваю, а вы откуда приехали, чтобы знать. Вот приезжают из Ижевска, из Питера, оттуда. И когда исповедуются по их состоянию, как они исповедуются, какие вопросы задают, что же их волнует, вот, я могу для себя, как священник, опять же, еще раз говорю, опять получить вот эту устойчивость, опять вот это же спокойствие, о каком вы говорите, вот, что не только у нас в епархии, в других епархиях, и более в малых городах жизнь духовная идет, слава Богу, вот, и Господь там проповедуется, и люди потихонечку приходят к Богу.
Так вот, да, вот еще скажите, пожалуйста, вы сейчас свой вопрос попридержите, очень хочу просто тут втиснуться. Скажите, вот какие наиболее интересные вопросы задавали для вас вот эти вот люди, православные христиане, которые приехали из разных точек нашей страны, которые вам, как священнику, были интересны эти вопросы?
Ну, вопросы, наверное, те, которые были интересны, я не буду освещать, потому что это была исповедь первая. А вот вопросы, смущающие меня, которые уже были после исповеди, я могу сейчас озвучить, и это меня действительно... Ну, слава Богу, я сдерживался, как вот здесь, я не побоюсь этого слова, мне положено. Вот, и с Божьей помощью мне это удавалось. Это когда человек, только что исповедовавшийся, начал задавать вопросы о неповиновении патриарху, о неповиновении священноначалью, что вы молчите, что вы стоите, давайте будем идти в раскол, давайте будем идти и делать. И вот, пожалуйста, это опять же, я почему сейчас говорю о том, что насколько трудно действительно в наше время простым людям сохранять вот это единство. И вот именно по этому поводу я и хотел сказать, что вот я уже сказал, что жизнь духовная, вот, да, для христианина это не какое-то гетто, вот, в которое человек возвращается, исполнив те или иные обязанности, допустим, в социуме, работает, там еще делает, преподает, учит. А, к сожалению, у нас так и происходит. То есть в церкви мы находимся, это одна жизнь, из церкви вышли, начинается другая жизнь.
Знаете, как это называют сегодня? Раздвоение человеческого сознания, некая шизофрения.
Вот.
Я последнее время слышу вот такое вот.
И вот именно, опять же, вернусь к тому, о чем я уже говорил, что для христиан, будем говорить, да, неприемлемо вот это раздвоение, о котором вы как раз и сказали. Вот. И это внутреннее вот раздвоение, вот, когда вера живет в отрыве от остальной деятельности человека. То, что мы с вами говорим о том, что в храме мы веруем, а в жизнь мы не веруем. Ну, в лучшем случае, мало веруем. То есть больше у нас здесь все-таки суеверий всяких, больше всяких обид и всего остального, и мы боимся тех или иных вопросов и проклятий, как говорится, а вера в это время нас отступает. И поэтому вот все-таки духовная жизнь, она неразрывно вот связана должна быть у человека с его жизнью в этом обществе. И я не побоюсь этих слов не только в обществе, но даже в стране, в коллективе, в том, в котором он трудится, и во всем даже государстве. И вот если взять даже совсем недавно у нас прошли выборы, вот, и в этом отношении я считаю, что здесь, как никогда, вот позиция христианина должна быть более активной. Я почему не побоюсь? Потому что подтверждаю, опять же, свои слова, что вера без добрых дел суть мертва. То есть разговор здесь о чем идет? Я не говорю о том, что все недостатки, которые присущи для выборов, и все недостатки, которые присущи, может быть, и находятся в тех или иных коррумпированных, будем говорить, структурах, это хорошо, да? И после слов, что участвуя в этих делах, мы творим хорошие дела. Нет, я говорю о том, что да, мы веруем, но нашу веру, еще раз говорю, нужно подкреплять еще и добрыми делами, то есть хотя бы послушанием. Хотя бы смирение. Вот то, что первое и нужное, необходимое для человека. Вот. И мы об этом знаем, и наш святейший патриарх всегда об этом говорит. И я помню те времена, когда после выборов одним из первых показывали святейшего патриарха и президента, которые голосуют. И этим самым показывая нам свой пример того, что нужно делать. Вот это тоже немаловажный факт. Вот. И поэтому... Здесь бы я хотел сказать, что вот для верующего человека, для христианина, именно вера придает смысл и вдохновляет человека на любой род его деятельности. Почему? Потому что мы видим, что да, в наше время учат пока еще неплохо. Вот и специалисты появились неплохие. Чему-то, да, ребят научили. Но с каким бывает они унынием и с каким равнодушием, а бывает и цинизмом, они исполняют эту работу. Говоря о том, что ну вот заплатят, будем работать, не заплатят, не будем. Ну вот. А представьте такой ответ верующего человека. Ну, конечно, он не должен быть таковым.
Верующие люди, я услышала вот недавно и даже на форуме, который проходил, да, вчера, такое очень-очень мне нравится это выражение, что христиане, они служат своей стране.
Вот. Если мы возьмем эту фразу и обратимся вглубь даже веков, давайте вспомним, лучшие воины, так как я представляю воинский храм и занимаюсь военным именно духовенством и вопросами, и нахожусь в воинском коллективе, то я скажу и буду ответствовать о том, что те христиане, которые мне попадаются сейчас в вооруженных силах, к сожалению, их не так много. Вот совсем недавно вот я с радостью для себя, зайдя в подразделение, которое занимается непосредственно, будем говорить, ну, спецназ так называемый наш, разведка, то есть разведка самый такой, будем говорить, коллектив, в котором нужна и физическая выносливость, и смекалка нужна, и терпимость нужна, ну, много чего нужно. И вот, пожалуйста, у начальника нашей разведки, вот у хорошего человека, моего друга, помощник, парнишка вышел, Андрей, батюшка, благословите. Я его благословил. Я говорю, Андрюш, откуда ты? Я вот из Пермского края. Я говорю, молодец. Я говорю, а кто тебя научил благословляться? Я закончил воскресную школу. И, пожалуйста, сколько я видел этого Андрюшу, всегда подтянутый, не матерится, не курит. Вот. Даю я ему какую-нибудь задачу, он летит просто мухой. и бегает, помогает мне, вот обеспечить мне надо, помочь там, поставить аппаратуру, где-то что-то, чтобы провести беседы со солдатами, кому-то доложить, все, вот пожалуйста. Вот. Если бы, я еще раз говорю, вот так мы относились, как говорится, к выполнению своих задач, если как так бы относились солдаты к своим командирам, как бы, как говорится, в этом отношении, как они относятся к священнику, верующие люди, то, конечно, бы у нас бы и задачи выполнялись, и армия была бы другой. Но, опять же, здесь же мы, видите, должны думать о чем? О том, что у любого человека вот для оценки той или иной ситуации она должна быть евангельская нравственная оценка. Вот об этом я тоже сейчас хотел бы сказать. И сказать-то об этом можно, но если человек никогда не читал Евангелие, если он не прочувствовал силу этой священной книги, то, конечно, для него это будет опять очередной формулой просто.
Как сегодня говорят, плодитесь и размножайтесь, говорит и Евангелие, если тебе подставили, если тебя ударили по одной щеке, ну подставь другую, смиряйся, но ты же должен просто молчать, если ты видишь зло, да? Вот, батюшка, еще скажите, пожалуйста, вот эта активная христианская позиция, вот кроме своей личной духовной жизни, в чем она еще может выражаться?
Да, действительно, здесь вот все-таки христианин, возвращаясь опять же как раз-таки к нравственной оценке, она вот в этом и должна выражаться. То есть христианин, он должен в тех или иных действиях, принимая то или иное решение, не думать о том, выгодно ли это мне, выгодно ли это моему даже государству, не побоюсь я этого слова. А он должен думать о том, а согласуется ли это с Евангелием. Вот высшая правда. Вот высшее мировоззрение. Вот высшая истина.
Что абсолютно является пустыми словами для вот светского секуляризированного общества.
К сожалению, да. Вот поэтому и происходит вот это разъединение. Поэтому и выступая человек, да, и говоря это, а потом совершая те или иные подвиги, даже, представьте, до чего мы зажили сейчас, когда человек из чувства вот этого, еще раз говорю, справедливости, из чувства евангельской истины совершает подвиг, положа душу свою за други своя. Как, допустим, если я не буду сейчас перечислять всех, вечная память всем воинам, которые погибли на поле брани. Возьмем одного только, допустим, Евгения Родионова. Да? Ведь находятся люди, которые еще пытаются дискутировать на эту тему, что-то там рассказывать, что-то там придумывать, выискивать. Я бы хотел увидеть лица этих людей и задать им вопрос, а вы хоть день потрудились для этой страны? Вы хоть день, хоть что-то сделали, не получив за это платы? Да вы вообще в армии-то служили? Чтобы сидеть и о чем-то вообще рассуждать? Почему вообще кто-то им разрешает вообще рот открывать на те темы, которые их вообще не касаются? Тебя, этого человека вообще не касается, даже эта страна его не касается. Его многое что здесь не касается. И они здесь живут только потому, что им деньги платят оттуда.
И работают против нас.
Я поэтому и говорю, что. Вот. А мы начинаем вот. А многие люди этим смущаются. Многие люди начинают в себе вот это неустоявшейся веры. Вот, начинают. Вот, так вот к чему мы должны? Вот об этом единстве мы тоже должны говорить. И поэтому действительно все-таки мы должны думать иной раз, если мы христиане, и совершая маленький хотя бы вот такой подвиг. Невыгодно нам, невыгодно. А куда это пойдет? И будет ли наше государство там это, я не знаю, там технологичным, не технологичным, Господи помил, не знаю, там слов каких-то сейчас много всяких есть. Будет ли оно во Всемирном банке или в каком-то там, в какой оно банке будет, я не знаю. Вот. И так далее и тому подобное. Вот. А все-таки давайте откроем и посмотрим. А Священное Писание, вечные книги, что от Бога, которая не просто написана, как вот инструкция по тому, как сварить суп. Суп и то получается постоянно другой, даже если ты смотришь инструкцию. Поэтому, значит, инструкция — это, в принципе, только как скелет, который обрастает. Вот. А именно та истина, которая не подлежит обсуждению уже много веков, и доказывает нам, что действительно те люди, которые жили по этой истине, и они прославлены Богом. А те, которые ушли от этой истины и искали себя, мы их не знаем. Это же тоже доказательство того, кто прав, а кто виноват.
А вот скажите, почему человек, много очень людей в нашей стране так активно борются против Бога.
Я так думаю,
они, может быть, даже этого сами не осознают, но ведь они занимают, по сути, свою настолько богоборческую позицию.
Ну, я не буду за них отвечать, конечно, но моя оценка такова, что я с чем сталкивался в жизни, за это я и хочу ответить. Как правило, противники, которые мне попадались, я не обязательно противники Бога, противники еще чего-то, когда я начинал с ними разговаривать, все-таки противление их было неосознанным, спонтанным. А когда начинаешь разговаривать на ту или иную тему, они даже понятия не имеют, о чем они говорят. И все-таки здесь, наверное, какой-то внутренний вот этот вот психологический комплекс у человека, имеется в виду неполноценность, я имею в виду не сформировавшийся хороший комплекс, в смысле талантливого там человека или еще какой-то, а вот именно вот гордыня, вот первое, что существует и что действительно в таких людях, а оттуда уже все идет и остальное. Вот, вот гордыня, что я все могу, мне все можно, а если я этого не знаю, значит этого не существует. В лучшем случае, а то и должно быть изгнано, а то и должно быть оклеветано там и так далее и тому подобное. Ну вот, к сожалению, такая позиция, это моя позиция к таким людям. Почему? Потому что я не хочу отвечать теоретически, почему это может происходить. Я говорю практически, то есть те оппоненты, которые мне вот в таком случае попадались, я там не силен в некоторых вопросах, в которых я не силен. Я говорю, извините, это не моя тема, я здесь не буду рассуждать. А вот этот вопрос, когда задевают армию там, или еще что-то, то, что мне музыку задевает, или еще что-то. Ну, то, что я, как говорится, в этой жизни, что мне Господь открыл, что я, по крайней мере, практическим опытом познал, здесь я готов поговорить. И когда людям начинаешь рассказывать об этом, они, ну, конечно, удивляются, что я священник и знаю об этом. Вот они же считают, что мы только вот гетто все сидим, там молитвы эти читаем, и все, которые никому совершенно непонятны, только им одним понятно. А то и умудряются даже клеветать и говорят, что вы сами-то понимаете, что вы там читаете. То есть даже до этого уже доходит. Поэтому здесь в этом, конечно же, случае, я думаю, это вот такая причина. Все-таки, опять же, невежество, незнание, а всему этому корень, естественно, гордыня. Гордыня. Вот. И, естественно, через гордыню входит бес, сатана, отец лжи, и люди начинают лгать. Просто лгать, клеветать. И говорить то, чего они совершенно, еще раз говорю, не знают и в чем они не разбираются. Если вот взять даже и вернуться к все-таки той ситуации, которая была присуща для того времени, вот я хотел бы привести такую цитату одного священника, мне она понравилась. Народ все-таки выбрал законным образом государственную власть. Законным образом государственную власть. Не поставил во главе государства своих представителей, допустим, Минина и Пожарского. А по идее, они же герои. Они же, как говорится, возглавили, да? Во главе их победили. Вот. Здесь вот эта вот хорошая мысль, ту, которую вот я хотел бы подчеркнуть. Нет, собрался поместный собор. Законно избрали династию Романовых на царство. А значит, мы можем не только разрушать, но и созидать. И об этом очень важно напомнить именно вот в наше время и в присутствии, или вернее, в ближайшее время, уже в канун этого праздника. Оказывается, наш народ был способен не только к бунту бессмысленному и беспощадному, и к этому страшному смутному времени, но оказался способен и сам соорганизоваться с помощью церкви, своей веры, и избрать законную власть. И это очень важный момент. Вот это тоже же важно сейчас на сегодняшний день момент, когда мы все-таки в разных сейчас обществах, да, не героев должны ставить руководителями, потому что, ну, сами мы понимаем, и сами те, кто пожил уже, говорится, определенное количество лет, понимают, что иной раз, что такое геройский поступок? Это вспышка. В данный момент человек не пасанул, как говорится, даже как если взять спортивную игру, не пас отдал, а взял на себя инициативу, прошел и забил гол, как говорится. Так и здесь то же самое, что человек не отступился, а человек пошел и сделал. Да, он выполнил задачу, но при этом погиб. или, допустим, он выпал с задачи и поэтому получил тяжелое ранение, допустим. Но это же не говорит о том, что всю свою оставшуюся жизнь он сможет такие подвиги совершать, и он может быть для нас каким-то вот большим таким, будем говорить, хозяином. Вот о чем. Нет. Он должен быть почитаем, он должен, ему должны отдать определенное, как говорится, место, да, и воздавать определенные почести за то, что он это совершил и сделал. Но все-таки управлять чем-либо, то, будь то страна, государство, будь то церковь, да, православная и все остальное, как это всегда и происходит. Почему у нас патриарха выбирают собором? Не просто же кого-то взяли и назначили. А собор сидит, обсуждает
каждую кандидатуру.
Да, да, да. Вот же о чем разговор-то идет. Так вот, если бы у нас действительно вот, не смотрели бы на те или иные высказывания тех или иных, еще раз говорю, партий, политиков и всего остального.
Которых 70 в нашей стране,
да,
представьте,
да,
себе, да?
Да,
да. Вот. И все предлагают действительно свое видение устройства России.
Да, вот. И я, честно говорю, мельком даже, когда мне это все приходится просмотреть где-то или услышать где-то что-то, я не нахожу трезвости. То есть, значит, получается, с их точки зрения, я какой-то неполноценный человек. Вот. И поэтому хотелось бы, чтобы мы молились сейчас и хорошо трудились, и священники, и народ тот, который приходит в церковь, и понимали, и слышали бы призыв святейшего патриарха нашего, и матери церкви, и всех, всех, конечно же, священников, которые тоже пользуются теми призывами, которые доносит до нас святейший патриарх, и конечно же, постепенно все-таки приходили к соборности. И чтобы потом мы могли бы все-таки именно соборно выбирать ту жизнь, которой мы достойны. Вот о чем я хочу сказать. Пока мы, значит, к сожалению, не дожили до этого времени. Пока мы еще разъединены. И поэтому я думаю, что вот именно этот праздник, который мы и будем готовиться сейчас торжественно встречать, и праздник прежде всего для нас, для церковных, напомню, людей, праздник иконы Божьей Матери Казанские,
которая благословляет на брак молодежь.
Да.
Надо тут еще упомянуть ее обязательно.
И в тот осенний праздник, все-таки, который сейчас опять семьи ввели новый, первый год в этом году он был. И вообще все то положительное, будем говорить. И у нас совершенно скоро, 14 числа уже, покров Божьей Матери. И все вот такие события.
Это ближайший понедельник.
Да, которые церковь будет совершать. Все-таки, прежде всего, мы, церковные люди, должны воспринимать как церковные праздники с глубоким духовным смыслом, но и не забывать о том, что существуют праздники государственные, и мы еще раз говорю, как люди, как христиане, которые живем в этом обществе, все-таки должны быть активными членами этого общества на работе везде. Мы не должны унывать, мы не должны раздваиваться, мы должны следовать и верить и учению нашего Учителя Христа, и, конечно же, и приходить в храмы Божии, в церковь, и вот этим самым показывать свое единение.
Отец Николай, вот последний вопрос. 3 минуты, я так полагаю, что остается. Вот что вы могли бы сказать человеку, который говорит о том, что наше, все наше государство является атеистическим?
На что вы основываете свое такое мировоззрение? Вот, я уже говорил
этому человеку, да?
Конечно,
или это вы,
да,
мне говорите?
Не вам, нет, я этому человеку и сказал.
У меня...
Не-не, на чем вы основываете свое? Почему? Потому что я уже говорил подробно, по-моему, это именно тот человек, о которых я говорил. А этот человек не знает совершенно веры, и он, может быть, до конца не понимает, кто такой атеист. Когда я прихожу в армию и говорю: ребята, поднимите руки, кто христиане, кто мусульмане, вот, кто там все остальные, говорю, вот, я думаю, атеистов среди вас нет. И никто не говорит, что он атеист. Если кто-то скажет, я не понял. А кто такой атеист? Ты знаешь, нет, а что ж ты тут говоришь? Так вот, надо сначала познать Бога. Вот я в своей жизни, да, действительно, однажды обнаружил, по-моему, какой-то католический, он даже аббат был или кто там, он сан имел достаточно высокий в католической церкви, вот. И он ушел из церкви и стал атеистом. Он познал, будем говорить, стремился познать истину, искусивших сатаной, да, искусивших сатаной, он понял, что, оказывается, умом, он думал, наверное, умом надо познать. И много учился, и много, наверное, делал все. Я не знаю, почему это произошло. Но, тем не менее, вот я вот такой случай нашел. Да, вот это, я считаю, да, атеист. Тот человек, который шел, познавал, да, и потом осознанно выбрал позицию. Да, я понял, что Бога нет. Или...
Ну, по сути же, и Сталин так поступил. Но у нас, батюшка, уже заканчивается сегодня эфир, к большому сожалению.
В данной ситуации просто хочу поправиться, чтобы не поняли люди, что Бога нет. Вот. Почему? Потому что этот человек так понял. То, что он был обманут, опять же, сатаной, и все. Это он отдалился от Бога, а не Бог отдалился от него, и из этого можно следовать. Поэтому все люди, которые отдалены от Бога, они, и может быть, и считают, что они атеисты.
Настоятель храма во имя святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского, священник Николай Пантелеев принимал участие сегодня в наших беседах о вечном. Наша передача была посвящена 4 ноября, празднованию Казанской иконы, предстоящей Божьей Матери и Дню народного единства. Хранит всех вас Бог.